Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в прямом эфире и будем говорить о том, почему в России за два десятилетия преобразования реформы так и не завершены, и вот требуется нечто называемое модернизацией. Говорить мы будем с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, членом Президиума Совета по науке, технологиям и образованию при том же президенте России, доктором экономических наук Владимиром МАУ. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Но для начала можно вопросы свои посылать и по пейджеру в Москве 660 1046 или на номер +7 903 743 2801 посылать смс-сообщение с вопросами тоже вполне возможно. Ну, я, Владимир Александрович, хочу начать с уточнения и в то же время некоторые поздравления, поскольку вы недавно назначены указом президента на эту должность, и теперь у нас впервые в студии как ректор вот этой объединенной академии из двух бывших вузов, и если можно, просто объясните, зачем нужно было вот это объединение Академии народного хозяйства и Академии государственной службы.
Добрый вечер. Прежде всего, разрешите начать с поправки того, что вы сказали, поскольку я не был назначен указом президент, мои полномочия были подтверждены правительством Российской Федерации, поскольку в данном случае речь идет не об объединении двух вузов, а о присоединении 13 вузов к Академии народного хозяйства.
То есть все еще сложнее.
Формируют на базе Академии народного хозяйства путем присоединения Российской Академии государственной службы двух московских и 10 региональных академий государственной службы и формирование вот этого такого крупного сетевого, в значительной мере сетевого федерального университета. Действительно, это беспрецедентный вызов, это очень большая ответственность, поскольку, знаете, я же экономический историк, и у меня такая вот привычка, когда возникает какая проблема, искать исторический прецедент. Вот у меня нет сейчас исторического прецедента того, что мы должны сформировать, это делает нашу жизнь особенно интересной, хотя и более тяжелой. Мы действительно должны создать академию, которая, на мой взгляд, давала бы, именно академию, а не университет, которая давала бы адекватное, широкое, гуманитарное и социально-экономическое образование с добавлением серьезных управленческих компетенций. Ну, если вот можно так длинно ответить, как для экономики, так и для государственной службы, то есть для, и для общественного сектора, и для государственного, и для коммерческого.
Собственно, то есть это не только чиновников готовить?
И не столько чиновников. Вообще, мне кажется, что принципиальным вызовом этого объединения является необходимость готовить управленцев, готовить специалистов, а не чиновников. Хороший специалист может быть хорошим управленцем, а хороший управленец может быть хорошим управленцем как в государственном, так и в частном секторе, так и, не будем забывать, о вот так называемых третичных секторах, о секторах некоммерческих организаций, что тоже достаточно важно. В этом смысле мне представляется... Вот меня всегда удивляли некоторые специальности, которые у нас как бы дают в 16-17 лет, когда молодой человек или девушка оканчивает школу. Вот есть специальности, которые, на мой взгляд, принципиально магистерские или старше. К ним относятся государственное управление. К ним, кстати, относится, на мой взгляд, педагогика. Вот я не понимаю, когда молодой человек в 17 лет идет в педагогический вуз, чтобы стать учителем.
Но ему потом еще учиться 5 лет.
Да, потом спрашивают, сколько у вас выпускников в педвузах идут в школу. К счастью, мало, потому что вообще-то в 17 лет они идут не в школу, не для, за учителем. Вот он должен получить нормальную специальность, там, математик или историк. А потом те, кто хотят быть учителями, должны получить курсы педагогической магистратуры. Точно так же управление. Госуправление в 17 лет – это вещь, в общем, согласитесь, странная. Надо получить нормальное, хорошее образование, опять же, скорее гуманитарное, социальное, наверное, экономическое, хотя много умных людей окончает инженерные и технические вузы, и дальше те, кто хотят, могут получить магистратуру или после магистратуры мастера в public administration, мастера в business administration, такие вот специализации в области менеджмента, в области управления. Собственно, мне кажется, мы и должны заниматься таким образованием, надо давать хорошее образование. Чтобы дать хорошее образование, надо привлечь хороших студентов с хорошими ЕГЭ, если угодно, с хорошими входными данными.
Но это значит, что ваша академия будет скорее таким образовательным учреждением вот этого второго этапа, да, магистерского скорее.
Вы знаете, мы, вот как Академия народного хозяйства, мы предоставляем образовательные услуги, мы учим на протяжении практически всей жизни, начиная с 15 лет. У нас есть даже бывший колледж, сейчас это мы трансформируем в прикладной бакалавриат, то есть специальности, которые можно поступать после 9 класса уже, и учим столько, сколько человек готов учиться. В этом смысле мы, конечно, будем организацией, не уходящей из каких-либо возрастных ниш, но и не традиционным вузом, в котором есть много, 80% высшего образования, а потом всякие довески профильной подготовки. Мы определенно будем учебным заведением, которое обучение разных возрастов сбалансировано, это тоже ценно само по себе. Скажем, в Академии народного хозяйства примерно 12-13 тысяч, которые проходят переобучение в течение года, порядка 3 тысяч – это высшее образование, 2-2,5 тысячи – это MBA, дальше государственные служащие, более короткие программы для отдельных фирм, для секторов экономики. То есть мы не являемся вузом в традиционном смысле этого слова, туда, куда приходят студенты. Мне представляется, что это важнейшая особенность учебного заведения постиндустриального общества. Это звучит несколько торжественно, но образование постиндустриального общества, оно сильно отличается от индустриального или, как говорили в Советском Союзе, всеобщего политехнического.
Теперь есть всеобщее высшее образование.
Теперь есть всеобщее высшее образование, оно сводится к бакалавриату, но образование 21 века, как мне оно видится, имеет набор признаков, принципов, которым мы стараемся следовать. И первый это принцип – это образование в течение всей жизни или непрерывное образование. Учебное заведение должно давать возможность учиться людям разных возрастов. Кстати, в условиях демографического кризиса это и коммерчески более состоятельно. То есть вы не ищете как можно больше студентов, детей, которые к вам придут, а вы стараетесь быть привлекательными для них на протяжении всей жизни. Вы хотите, чтобы к вам приходили студенты после школы, вы хотите, чтобы к вам приходили они же позже, или их родители, или, наоборот, родители, которые обучились на MBA, хотели привести своих детей в это же учебное заведение. То есть мы работаем широкой палитрой, и мы действительно хотим, чтобы у нас работали, чтобы у нас учились люди разных возрастов. Вот непрерывность образования – это важнейшая особенность образования 21 века, в отличие от образования 20 века, ну, большей части 20 века, когда человек должен был получить образование в вузе и дальше работать по специальности на протяжении всей своей жизни. Тут мы, кстати, выходим к еще одному забавному мифу. Нам часто руководители образования, не только образования, нам, в смысле общества, говорят, а вот проблема образования в том, что человек, выпускник, не работает по специальности. Ну, как же он может работать по специальности, когда в современном мире для значительной части поступающих в вуз еще не существует специальности, которая появится через 5 лет или 6, когда они его закончат. Мы живем совсем в другом мире, мы не можем мерить успех или неуспех вуза по количеству людей, работающих по специальности. Больше того, я утверждаю, что чем больше людей через 5 лет после окончания вуза работают по специальности, тем больше у них неудачников. Потому что мир развивается слишком быстро, и человек, успешный человек не может работать по специальности, полученной в вузе. Он должен развиваться. Я часто спрашиваю коллег в правительстве, например, которые борются за или задают вопрос о числе работающих по специальности, я говорю, а кто из вас работает по специальности? Понятно же, что никто. Успешный человек не может работать по специальности всю свою жизнь и даже какой-то сколько-нибудь значимый участок трудовой жизни. Он должен постоянно адаптироваться к новым вызовам. И это еще одна особенность, которой мы должны готовить наших студентов и слушателей.
Я напомню слушателям Радио Свобода, сегодня у нас в прямом эфире ректор новой обновленной Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау. И время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ощутили ли депутаты Мосгордумы готовность будущего городоначальника прислушиваться к общественному мнению? Об этом говорим с членом Общественной палаты Вячеславом Глазычевым и депутатами Андреем Клычковым, КПРФ, и Иваном Новицким, «Единая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с Владимиром Мау, членом Президиума Совета по науке, технологиям и образованию при президенте России. Вот вы сказали, что мир развивается слишком быстро, люди должны учиться всю жизнь, люди должны меняться. А меняется ли российская политическая система, экономическая система, так сказать, параллельно? Вот она настолько быстро меняется, как меняется мир вокруг России, или нет? Или она отстает, и поэтому, собственно, мы имеем все эти проблемы, все эти разговоры о модернизации, о том, что Россия становится неконкурентоспособной на фоне других стран, ну, условно входящих там вот в эту вот группу БРИК, Россия, Индия, Китай и так далее, Бразилия. То есть вот это вот догоняющее развитие, оно бесконечно будет свойственно для России. Это было в 20 веке, это было в 19 веке и теперь в 21 веке тоже.
Это было и в 18 веке. В этом смысле вот та модальность, то время, о котором вы говорите, становится ли Россия неконкурентоспособной, оно не совсем корректно, потому что Россия на протяжении последних 300-350 лет, то есть с началом современного экономического роста, находилась в положении догоняющего развития. Я повторяю, о догоняющем развитии имеет смысл говорит только применительно к последним 300-350 годам, когда появился современный экономический рост.
Но она была догоняющей европейской расти, страной, а сейчас
стал
она стала
среднедушевой ВВП.
Знаете, догоняющей страной в группе неевропейских стран.
Не знаю, я бы этого не сказал. Ну, во-первых, всякая страна, которая совершает рывок к высотам высоких уровней среднедушевого ВВП, сам передовой, становится европейской. Вы знаете, если Китай достигнет уровня ВВП современных США и Люксембурга, поверьте, это будет европейская страна, да. То есть так же, как Япония стала европейской страной при всех там особенностях японской.
Ну, скажем, страной западной цивилизации культуры. На Востоке.
Да, 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 да. Точно так же и недаром, скажем, в знаменитом Кембриджской экономической истории Европы, Япония входит в том, посвященный развитию конца 19-го, начала 20 века. Более ранее там она не входила.
Но элита Японии захотела быть таковой в конце 19-го или в середине 19 века, и от этого выбора, в общем, не отказывалась. Элита России постоянно колеблется между вот этой автаркией и, собственно, европейским выбором.
Ну, не автаркия, Россия никогда не была
в советском варианте.
Скорее, авторитарная, вы хотите сказать. Можно. Но, в конце концов, есть много европейских стран, и латиноамериканских, особенно являющиеся авторитарными. Все-таки согласитесь, что латиноамериканские страны, например, они более европейские, нежели азиатские, да, и по культуре, и по конституционным традициям. В этом смысле, конечно, авторитаризм – это одна из проблем, но не самое главное. Если говорить экономически, то у российского развития есть одна очень важная интересная особенность. Россия на протяжении последних 300 лет при всех режимах, при всех политиках отставала от развитых стран Западной Европы, скажем, от Германии и Франции, на 50 лет, на 40-50 лет. В свое время в «Красном и черном» это подметил Стендаль, когда стал русский копировать французские моды с отставанием на 50 лет. Об этом очень подробно описал Николай Христианович Бунге в конце 19 века, министр финансов Александра III и один из блестящих российских профессоров, экономистов. Это был такой хороший читатель, профессор и министр финансов. Об этом, кстати, очень убедительно в долгом времени писал Егор Тимурович Гайда, причем в отличие от Бунге, он это довольно подробно статистически проанализировал, этот феномен. По своим основным параметрам на протяжении последних 200-300 лет Россия иногда чуть сближает интервал, иногда чуть отставая, но при всех режимах отставала от Франции и Германии на два поколения. Хорошо это или плохо? С одной стороны, конечно, хорошо было бы покрыть этот разрыв и достичь уровня этих стран. С другой стороны, в общем, это создает некий элемент прогнозируемости, не самый худший. Скажем, если вы посмотрите на Францию 50-х годов, периода возникновения Алжирской войны, до формирования авторитарного режима генерала де Голля, Пятой Республики, удлинением президентского срока с 4 до 7 лет, ну, в общем, не самый приятный, но и не самый худший опыт.
Ну, и не очень длинный период.
Кстати, мнение развития. Ну, да, достигли другого уровня среднего ВВП, сменили конституционные инструменты. В этом смысле, кстати, Китай демонстрирует принципиально другую модель. Китай в XVIII веке был на уровне самых развитых стран, ну, даже превосходил их, потом сильно отстал, теперь сильно догоняет. Ну, можно, мы не можем выбирать, какая модель лучше, но, в общем, модель, когда вы знаете, кем вы примерно станете через 50 лет, ну, согласитесь, не самая плохая.
Хотя, есть, конечно, большие сомнения, что все развивается через... так линейно.
Нет, подождите, оно развивалось. Теперь мы переходим к очень важному риску, который сейчас существует. На протяжении всех этих двух столетий Россия не была сильно ресурсозависимой страной. То есть ресурсы играли определенную роль, но не природная рента. И в этом смысле появление рентнозависимой России на протяжении последних, ну, примерно 30-40 лет, середины 70-х годов, это очень серьезная угроза, это очень серьезная проблема. Потому что, конечно, конечно, этот 40-50-летний разрыв не гарантирован. Как говорится, нет такой ситуации, с которой нельзя было выйти с позора.
Но вспомним Аргентину. Да.
Абсолютно.
Деградацию
абсолютно.
И так далее.
Причем в Аргентине деградация произошла даже без таких сильного влияния природных ресурсов. Риск деградации из-за природной ренты, из-за слишком сильного, сильной надежды на природную ренту, он велик. Первый классический случай – это, конечно, Испания 16 века, которая к началу века была самой сильной в мире страной, самой сильной армией, с интересами по всей Европе, и которая к концу века полностью разложилась только из-за того, что у нее вдруг появилось много незаработанных денег. Мощный поток серебра и золота, который шел из Америки, создал экономическую ситуацию, при которой покупать в Англии и Франции оказалось дешевле, чем производить у себя. Испанское правительство начало тратить много больше, чем получать, хотя его доходы возросли многократно. Это создало толчок промышленной революции в других странах, и, в общем, на следующие 500 лет, а может и больше, Испания до сих пор не восстановила стоевой статус, который у нее был в начале 16 века, к открытию Колумбом Америки, в общем, привел к сильной деградации, относительной деградации относительно развитых стран, испанских политических институтов и испанской экономики.
Поэтому, но, знаете, на чужих ошибках, тем более исторических, обычно не учатся. Учатся на своих и с немалыми потерями.
Подождите, а я ничем не утешаю. Я как раз говорю, что у нас есть неплохие шансы повторить негативный испанский опыт.
Ну, так лучше не повторять негативный испанский или аргентинский, или там нефтедобывающих некоторых стран, а попытаться что-то сделать.
Поэтому да, и мы как страна что-то пытаемся с этим делать.
Но просто то, что пытаемся сделать, выглядит странно.
Да нет, почему?
Но Сколковский проект выглядит странно.
Слушайте. Нет, ну давайте, при чем тут Сколковский проект? Ну, начнем с того, что...
А что более убедительное?
Что мы всё-таки извлекли очень серьезные уроки из ситуации 70-х годов, вот последние. На самом деле, крах Советского Союза, помимо длинных исторических причин, там неуклюжесть коммунистической системы, был конкретно связан тоже с нефтяной рентой. Советский Союз перестроился под потребление нефтяных ресурсов, когда цены упали, упала вся экономика. Да? Честно говоря, если бы не произошло в 70-е годы подстройки под новые стандарты потребления, Советский Союз экономически мог существовать довольно долго. Это было такое длинное загнивание, там больших успехов не было, ну, вот такой экономическая катастрофа тоже бы не произошло. Мы извлекли из этого уроки. Наша макроэкономика сейчас достаточно хороша, одна из лучших в мире. Мы действительно стараемся нейтрализовывать незаработанные доходы, связанные с природной рентой. Это не дает супергарантии, но все-таки это важный урок, и, повторяю, макроэкономически мы на сегодня, повторяю, на сегодня, на что это будет через 5 лет, одна из самых устойчивых стран мира.
Слушайте, наши партнеры... подождите, Россия имеет дефицитный бюджет сейчас при цене на нефть $80 за баррель. До кризиса при таких ценах на нефть бюджет не был дефицитным. Теперь для баланса нужно, чтобы нефть стоила $100 за баррель.
Докладывают, до кризиса бюджет...
107 или 109?
До кризиса даже $40, даже $30 за баррель не было основой для дефицитного бюджета.
А теперь 80 не хватает.
Да, мы действительно...
Какие же это уроки?
Мы действительно сильно к этому подстроились, но, честно говоря, и резервы у нас значительные, в общем, большой, сильной, большой трагедии в этом нет, хотя вы совершенно правы, справедливо указываете на то, что это является уязвимой точкой. Да, задача в течение ближайших лет выйти на профицитный бюджет, существенно сократив бюджетные расходы. Это задача есть, но это не революционная задача, это нормальная задача текущей политики. Вы говорите... Да, вы говорите, что на протяжении тучных лет, как говорится, высоких цен нефти, но они, кстати, остаются высокие, мы тратили все равно больше, чем надо было бы. Да, совершенно верно.
И продолжаем.
Да, совершенно верно. Но мы могли бы тратить еще больше, значительно больше, и оказаться бы совершенно в другой ситуации. Я хочу напомнить, что общественное мнение, ну, скажем так, мягко, резко критиковало министра финансов за политику стабилизационного фонда и не попросил у него прощения, когда выяснилось в условиях кризиса, что он был прав.
Но особенно, когда эти деньги были потрачены на поддержку олигархических структур, типа Дерипаски. Общественное мнение задает вопросы, правильно ли эти деньги потратили.
Общественное мнение задает вопросы, правильно ли их потратили, не допустив банкротство крупных предприятий. Таково мировое общественное мнение, потому что один из важнейших негативных уроков этого кризиса, что все страны продемонстрировали, что принцип too big to fail. Все страны продемонстрировали, что для того, чтобы быть успешным, надо быть крупным и иметь возможность шантажировать...
Иметь особые отношения с властью.
Нет, и по-любому иметь возможность шантажировать правительство. Ведь Дерипаска мог получить эту поддержку не потому, что он имеет особое отношение с властью. Целый ряд других заводов, которые получили поддержку и были столь же неэффективны, получили ее потому, что у них было очень сосредоточено очень много занятых.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Владимиром Мау в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Краснодарском крае отстранены от должности чиновники, не обеспечившие помощь населению, пострадавшему в результате паводка. По последним данным, в результате наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах погибли 14 человек, 12 считаются пропавшими без вести. Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин заявил, что не имеет цельной программы работы в этой должности. На встрече с депутатами Московской городской думы Собянин выразил надежду, что такая программа будет сформулирована совместно с ними, а также с рядовыми гражданами и общественными организациями. Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии строгого режима уроженца Чечни Асланбека Дадаева по обвинению в убийстве экс-депутата Госдумы России Руслана Ямадаева. Адвокаты намерены обжаловать приговор. Освобожден из-под стражи один из подозреваемых по делу о нападении на здание администрации подмосковного города Химки в июле этого года. Химкинский районный суд изменил меру пресечения для Максима Солопова с ареста на подписку о невыезде. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не отступит от своего плана по увеличению пенсионного возраста в стране, несмотря на массовые протесты. Продолжающиеся уже неделю в стране забастовки привели к остановке 12 нефтеперерабатывающих предприятий, блокаде топливных терминалов и прекращению поставок бензина на сотни автозаправок. В Афганистане, где продолжается подсчет голосов на прошедших в сентябре парламентских выборах, признаны недействительными из-за нарушений бюллетени сотен участков. Российские пограничники покинули грузинское село Переви, расположенное рядом с Южной Осетией. Сообщается, что в это село, которое Россия считала спорным, уже прибыли грузинские полицейские и наблюдатели миссии Евросоюза. Министерство иностранных дел России назвали безосновательными обвинения со стороны Латвии в недружественных действиях в связи с пролетом российских бомбардировщиков. Российские самолеты не нарушали воздушного пространства Латвии, заявили в министерстве.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доктор экономических наук и специалист по экономической истории Владимир Мау. 8 800 200 22 12, телефон пейджер 660 1046, смс можно послать на номер +7 903 743 2801. Владимир Александрович, но все-таки мы затронули проект Сколково, я упомянул, а вы как-то от этого ушли. Я все-таки не понимаю, если нынешняя власть хочет что-то изменить, хотя бы вот организовать технологический прорыв какой-то, да, не меняя политическую сферу, не создавая новых каких-то институтов защиты там, частной собственности и так далее, не давая политических прав, или точнее не восстанавливая политические права, зачем оно идет по пути строительства вот этого Винограда Сколково за бюджетные деньги, создавая такую резервацию, в которой, ну, условно, высокотехнологичным предприятиям будет хорошо, а всем остальным будет по-прежнему плохо. Есть же пример того же коммунистического Китая, где, в общем, все-таки от вот этих гетто для избранных инвесторов отказываются и все-таки пытаются провести модернизацию страны не на вот относительно небольшой территории. Ну, поэкспериментировали они там с особыми зонами и, в общем, все-таки занялись всей страной. А в России пытаются, в нынешней России, путинско-медведевской, пытаются пойти по такому вот ублюдочному пути?
Ну, во-первых, разделим два проекта Сколково. Есть Сколково бизнес-школа, почему это часто путают, и Сколково как Виноград. В данном случае мы говорим об Винограде. А во-вторых, вы знаете, нас так долго упрекали, что мы не используем китайский опыт особых экономических зон.
Что, всякие попытки-то были разные?
Да нет. Были совершенно не
те. Вот Калмыкия, Кирсана и Люмжинова.
Ну, вы еще зону находка вспомните. Ну, давайте не передёргивать. Действительно, в условиях революции, в условиях кризиса государственной власти был набор так называемых свободных экономических зон, которые были местом сосредоточения криминала. И в этом смысле я могу порассуждать об истории особых экономических зон. Те, которые были предложены вот в этом десятилетии, они были гораздо более осмысленны. Может быть, они менее эффективны, но они... Точнее, они не менее эффективны. Менее эффективны, чем хотелось. Они, конечно, более эффективны, чем особенно...
Какая-нибудь Елабуга, да, в Татарстане.
Ну, не какая-нибудь, это успешный проект, скажу вам прямо. Но вы точно не знаете никаких скандалов вокруг них, потому что их нет, потому что... Они построены на очень понятных, прозрачных принципах и на законе прямого действия, исключающих какие-то индивидуальные соглашения. Равно как и калининградский, кстати, проект, который немножко другой. Что касается Винограда, вы знаете, там же задача очень специфическая. Я бы не говорил об этом проекте как модернизационном. Это скорее проект попытки стимулирования коммерциализации инноваций. Что касается модернизации, задача модернизации стоит по всей стране. Это задача, которую вы с этого начали, я это только подтвержу. Россия решает последние 300 лет более или менее успешно. В первой части нашего разговора мы говорили, что там более, что там менее успешно. Задача Сколково, она более локальная, она более амбициозная и более локальная. Это попытка... сконцентрировав инновационно активных людей, инновационные активные фирмы таким образом, чтобы разработки доходили до этапа коммерциализации. То есть, повторяю, задача Сколково – это не выращивание нобелевских лауреатов, а коммерциализация результатов интеллектуальных усилий. Это очень важно. Получится ли это? Вы знаете, ни в одном таком проекте в исходном пункте нельзя сказать, получится или нет. В общем, определенный набор аргументов есть, потому что это все-таки, я еще раз хочу подчеркнуть, это не стимулирование экономического роста, это создание мегаинкубатора. Это может дать определенные результаты при концентрации усилий людей. Почему это Это тут неуместен вопрос, почему это не во всей стране, это и не может быть во всей стране. Может быть, уместен вопрос, почему это, ну, извините за англицизм, greenfield, а не grassroots.
Угу.
Потому что обычно такие успешные проекты, они, конечно, там, где есть уже концентрация потенциала, скажем, Томск. Но, между прочим, Томск...
Ну да, он тоже, обсуждался и отказали.
Да, он обсуждался, и ничего не отказали, там тоже активно... Развивается проект «Инносинь», кстати, Академия народного хозяйства является консультантом, отобранным на конкурсе Томской администрации областной, и Академия активно консультирует Томск.
Ну, надо понимать, что это совершенно разные вещи, да, тут принимаются специальные законы под Сколково, а там, ну, какая-то, так сказать, суета на уровне администрации региона.
Нет, вы знаете, мне как раз кажется, вот где суета, это будет видно потом. Как раз там последовательная и длящаяся уже больше 10 лет политика, а в большом историческом перспективе больше 100 лет, когда был создан Томский государственный университет, и дальше Сергеем Витте был создан Томский политех, идет длительная работа со школами, которые могут стать и уже являются генераторами инновации. Я вообще бы предложил бы, и там принимаются правительственные решения, там совершенно другой путь. Стимулирование инноваций, которые, ну, grassroots, которые как бы на существующих мощностях, оно требует других условий, чем там, где вы хотите сконцентрировать, свести в одну точку фирмы, занимающиеся инновационной деятельностью. Это другие механизмы. Я, например, если меня спросят, а нужны ли Томску те льготы, которые создаются в Сколково, я бы сказал, скорее нет, они опасны. Они опасны, потому что они дестимулируют творческий поиск тех голодных молодых ученых, которые концентрируются в вузах. Это два разных проекта. Будет очень интересно смотреть, как они будут взаимно развиваться.
Ну что ж, я напомню, что Владимир Мау у нас в эфире программы «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Давайте мы на пару вопросов слушателей ответим. Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир Александрович Мау.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Михаил и ваш гость Владимир Мау. Вы знаете, я слушаю вашу дискуссию, у меня какая-то тяжелейшая печаль развивается. Ну вот посмотрите, разве можно испытывать радость, живя в стране, которая находится в историческом измерении, живет чуть ли не в каком-то средневековье. А потом, вы мне извините, 20 лет прошло в промежуток. Вот объявлены были реформы в начале 90-х годов. Мы не то что не продвинулись на сантиметр вперед, мы еще, и, по-моему, скатываемся куда-то назад, назад, назад. Давайте вспомним, в начале 90-х годов, кто поддержал Бориса Ельцина тогдашние реформы? Это интеллигенция, и наиболее передовой отряд рабочих, и другие. То есть, и все эти люди, в общем-то, остались у разбитого корыта. А кто же стал хозяином жизни? Это партийная номенклатура, генералитет КГБ, криминальные кланы, связанные с ними. То есть, все те люди, которые и политически, и эстетически, им демократия не нужна, они реформы, в общем-то, видали в гробу в белых тапках. И у меня вопрос, скажите, пожалуйста, так может быть неудача всех вот реформ, которые мы наблюдаем, кстати, и при Ельце они во второй половине 90-х годов, в общем-то, тоже уже сдыхали, об этом надо тоже правдиво сказать. Может быть, основная причина в том, что у нас не произошла просто смена элит, как в послевоенной Германии в 45-м году. Как же можно, простите, делать реформы с людьми, которые их просто на дух не переносят и относятся к ним откровенно враждебно. Это же, в общем-то, сумасшедший дом, если так вдуматься. Вот
спасибо.
Я хотел вас спросить.
Да. Спасибо.
Судьба России быть отрицательным примером миру.
Вы знаете, ну, давайте без чадаевщины. Вот. Вы знаете, очень хороший вопрос, но, вы понимаете, я бы рассматривал развитие России, и это необходимо рассматривать в логике революции, революционного и постреволюционного развития, то есть краха государства и краха системы, и стихийного восстановления, а не в терминах поражения и оккупации со стороны более развитой страны, как это было в примере с Германией. Россия, скорее, если проводить историческую аналогию, должна сравниваться, скажем, с опытом Великой Французской революции. И вообще, крики всех революций, после всех революций, стоят в том, что элита-то не сменилась. Вот кажется, что там королю голову отрубили, еще там куча кровавых эксцессов, а потом выясняется, что все то же самое.
Ну, смотря какая революция.
Практически все. Кстати, в большевистской революции тоже. Собственно, революционную элиту довольно быстро изничтожили, да. Поэтому это особенность революционной трансформации, ее мощными маятниковыми колебаниями. И это радикально отличается от послевоенной Японии и Германии. Просто это совсем другой случай, это
и
совсем
куда же
другой кейс.
Колеблется современная Россия? Нам же сказал слушатель, она деградирует политически.
Вы знаете, историки все-таки анализируют ситуацию на более длинных исторических интервалах. Мне представляется, это все колебания, это все тренды, которые серьезный анализ, который должен выходить далеко за рамки 10 и даже 15 лет.
То есть на смысла взгляд, нет обсуждать Путина, Медведева и так далее, а нужно думать о вечном.
На мой взгляд, нет, нужно. Нет, вы можете обсуждать, почему? Вы хотите заняться обсуждением текущих шагов, это один разговор. Мне казалось, что мы хотели поговорить, ну, во всяком случае, мне более интересные, такие более длинные тренды развития событий. Ну, как можно сказать, что ничего не изменилось? У нас существеннейшим образом изменились экономические институты. У нас принципиально другая налоговая и бюджетная система, но другое экономическое законодательство. Мы уперлись в другой вопрос. Мы уперлись в вопрос, что в условиях неэффективности правоприменительной системы, политико-правовых институтов, эффективность экономического законодательства, точнее, улучшение экономического законодательства стремится к нулю. Но сказать, что мы по сравнению с Советским Союзом имеем ту же или худшую налоговую систему, или я понимаю, что вы хотите говорить о другом.
Не-не-не, я хочу сказать,
нет, не вы, я имею в виду радиослушателей, я писали, спорю и говорю с радиослушателем. Да-да. Мы на мой взгляд, совершили колоссальный прогресс, если сравнить с тем, от чего мы уходили, и с теми рисками, когда мы в начале 90-х годов стояли накануне, в общем, рисков такого распада по-югославски, но только в стране, где четыре страны, в которые имели ядерное оружие, ну, честно говоря, по-моему, мы ушли сильно далеко вперед. Ушли ли, хотелось бы изменяться быстрее. Да, хотелось бы, но я хочу напомнить, что страны Центральной и Восточной Европы, которые действительно трансформировали быстрее, они не проходили через революцию, элита постоянно контролировала. Там не произошла радикальная смена элиты, там просто был элитный консенсус о том, что мы должны освободиться от навязанного из Советского Союза режима и быстро стремиться в европейские институты, в НАТО и ЕС.
Ну, Албания, например, исключение.
Ну, хорошо, и что?
Я хочу, знаете, к историческому опыту все-таки той же России или Советского Союза обратиться. Вы же писали о НЭПе. Ну, разве не видно, что отсутствие политических преобразований, развития институтов и так далее, собственно, и обрекло тогда страну на сталинскую катастрофу? Безусловно, НЭП отличался от военного коммунизма и был прогрессом, но он уперся как раз вот в эти политические стены, да, и стала возможной, собственно, ну, я не знаю, сказать, контрреволюция под лозунгом модернизации или индустриализации.
Не получится ли так? Это была нормальная реставрация.
Ну, хорошо, да. Реставрация, предположим, да, крепостного права и насилия, да, то есть возвращение там в какой-нибудь 17 век, да, ментально.
Нет, ну, вообще в 17-й. Ментально это было возвращение в 80-е годы в такую в режим Александра
III. Ну, что вы?
Ну, гораздо более кроваво. Ну, но ментально, по пониманию...
Скорее к Ивану Грозному. Ну, не, это не так важно. Вот я говорю, есть серьезный политический вот этот вот фактор, да? В сегодняшней ситуации как он действует, на ваш взгляд?
Он является одним из ограничителей, который часть элиты пытается использовать как стимул. На самом деле у нас есть стандартная дискуссия образца 70-х годов. Что лучше, политическая стабильность или бурный экономический рост? На самом деле дилемма скорее 70-х годов. Стабильность, хороша ли стабильность с риском перехода в застой? Это выбор политической элиты, в конце концов, в том числе и тех, кто голосует, тех, кто участвуют в политическом процессе.
Ну, а я бы полностью... Слово «голосует», оно более правильно, поскольку выборов нет.
Вы знаете, как сказать-то, у вас всегда есть возможность прийти и зачеркнуть всех. В этом смысле графа «против всех» совершенно не нужно.
Когда вы приходите, добавляется достаточно большое количество людей, которые не приходят. Поэтому так, говорить о корректности...
Вы знаете, это тоже голосование. Не приход – это тоже голосование. Нет,
я понимаю, только вместо них появляются брошенные бюллетени.
Так придите и проголосуйте.
Да бросят столько, сколько надо.
Придите и проголосуйте.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Владимир.
Здравствуйте. Если ведущий даст минуты полторы, я могу возразить мало.
Минуту.
Для таких либералов, как он, кроме Запада вообще ничего не существует. А чтобы понять, что происходит с Россией и что с ней будет происходить, надо посмотреть на Китай первой половины 20 века. В 1911 году в Китае, связанные с иностранным капиталом олигархи и интеллигенты, у которых чесалось в другом месте, как говорил Черномырдин, устроили революцию и создали как бы парламентскую республику, как у нас в незабываемом августе 91-го. В результате в стране был бардак, от нее отделялись территории, Китай не грабил и не унижал только ленивый. Лет через 15 китайцам это все надоело, они устроили революцию, к власти пришел Чан Кайши и Гоминьдан. Они много говорили о национализме, о великом Китае, но реально все осталось по-прежнему. Лет через 20 китайцы поняли, что одних слов мало, и тогда к власти пришли настоящие китайские националисты, по недоразумению называвшиеся коммунистами. И тогда Китай стал великой страной. Сейчас у нас где-то середина правления русского Гоминьдана. Гоминьдана, ждем прихода русского Мао, не путать с Мао.
Да, ну вот видите, вам такой вот прогноз.
Ну, это интересная версия, я не могу с ней категорически согласиться. Ну, во-первых, Китай времен Мао Цзэдуна действительно не надо путать, это чудовищное унижение китайского народа. Я, конечно, понимаю вот сторонников, можно было еще про Сталина то же самое нарисовать, я просто не понимаю тех, кто, видимо, хотел бы, чтобы он и их дети оказались в лагерях по перевоспитанию.
Это такое славянофильство, знаете, забавное.
Да какое, не надо мазать грязью славянофилов. У них были свои достоинства и свои заблуждения.
Появились новые славянофилы.
Я думаю, что славянофилы были бы первыми, кто бы оказался действительно в сталинских лагерях, если бы еще и вышел до этого. Поэтому, вы знаете, это такая странная обывательская картинка, из которой, знаете, вот есть такие же сторонники Пиночета тоже, вот, а Пиночет обеспечил порядок, а Мао Цзэдун обеспечил порядок, а Сталин это вообще великий менеджер. Хорошо быть великим менеджером, если начинаешь уничтожать собственный народ. Мао Цзэдун не в тех масштабах, конечно, как Сталин, но уничтожал собственный народ и унижал, и режим Мао Цзэдуна унизительный, на мой взгляд, для китайского народа, точно так же, как сталинский режим унизителен для российского народа.
Как вы понимаете, гоминьдановский режим тоже не был, так сказать, большим удовольствием и по уровню коррупции, и по разнообразным
безобразиям
тоже, в общем, был...
Я же не говорю, что он был
лучше. Для своего времени, в общем, не прогрессивный.
Я хочу сказать другое. Вы понимаете, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это попытка поворота истории вспять. При всем отвратительности там сталинского или маоистского режимов, они отвечали вызовам, технологическим вызовам своего времени. Это были режимы индустриализации, насильственные, тяжелые. Это были режимы, когда была понятная технологическая перспектива, когда можно было сказать на 20 лет вперед, какие технологии будут самыми передовыми, когда можно было сконцентрировать усилия правительства, бюджета на приоритетных отраслях.
Черная металлургия.
Черная металлургия, сталь, цемент, производство танков и тракторов, и нефть, конечно. Когда можно было сосредоточить бюджетные ресурсы, отобрать их в сельском хозяйстве, сосредоточить на этих приоритетных секторах и, в общем, совершить определенный рывок, хотя ценой чрезвычайных человеческих жертв и экономических потерь. Я хочу напомнить, что сельское хозяйство восстановилось в Советском Союзе к началу 60-х годов, только после краха в конце 20-х. В современном постиндустриальном мире это просто невозможно. У вас нет таких людских ресурсов. У нас. Не в Китае. В Китае они есть. У нас совершенно другие технологии. У нас в мире непредсказуемые развитие производительных сил. Вы можете принять какие угодно решения о концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных секторах, но я могу твердо гарантировать только одно. На то, что вы решите сейчас, через 10 лет станет абсолютно неадекватным. То есть вот на чем бы вы, исходя из ваших сегодняшних представлений о технологиях, не сконцентрировали бы ресурсы, это будет абсолютно бессмысленно тогда, когда вы выполните все свои
планы. Тогда не надо создавать Ростехнологии. Вы понимаете, тут есть как бы объяснение вот появления такой антиутопии, которую нам нарисовал этот слушатель. Людей раздражает ведь не только то, что там есть проигравшие, есть выигравшие. Их раздражает ведь и разрыв слова и дела, например. Вот когда Владимир Путин говорит, правительство России стремится создать действительно открытую, привлекательную инвестиционную среду с максимально либеральными нормами регулирования, с адекватными налогами, высоким качеством работы государственного аппарата сегодня, ну, многие люди просто вздрагивают, потому что реальность, которую они видят, совсем иная. Понимаете, когда многие годы режим в Москве, скажем, олицетворялся Юрием Лужковым с его замечательной женой и прилипшим к вот этим строительным бизнесам, но и при этом говорилось, как все замечательно, вы понимаете, что вот этот вот эффект уха-глаза, да, одно вижу, а другое слышу, это действительно очень сильно на людей влияет. И они действительно начинают думать о том, что все будет плохо, а не так, как им рассказывают.
Вы знаете, ну, режим Юрия Лужкова пал. Будем надеяться.
Да, и что это, пришло на смену, мы еще увидим.
Это было достаточно, ну, вряд ли такой, это было достаточно очевидно. Кстати, тоже феномен такого революционного режима. Юрия Михайловича можно сравнить с небезызвестным мэром Парижа Османом времен Второй империи, который придал Парижу новый облик, был сильно коррумпирован, однако бульвар в центре Парижа носит имя Османа, да, бульвар Осман. Тоже такой вот, знаете, как Джон Лайон приписывает фразу, сказанную к 150-летию французской революции, что он думает об ее результатах. Он ответил, прошло слишком мало времени, чтобы давать, делать окончательные выводы. Вот. Но опять, что вы хотите? Вы хотите комментировать текущую конъюнктуру? Ведь известно же, что обычно эпохи, которые кажутся грязными и ужасными, в истории остаются в памяти героические.
Ну, а одни те, героические, которые, а другие как золотой век.
То, которые кажутся блестящими, так, в терминах Николая Чаушеску и пропаганды успехов, потом проклинаются и воспринимаются как годы там, застоя, поражений, отставания.
Да. Ну, давайте еще один звонок примем. Владимир Сергеевич из Новочеркасска, например. Да, коротко, Владимир Сергеевич.
Я готов.
В эфире.
Так вот, я слушаю этого, извините, господина, доктора наук, и мне создается грустное впечатление, что народ России из этой ямы, в которой мы залезли в 90-х годах, и продолжаем лезть, мы никогда не вылезем. Если такие доктора экономики.
Не, Владимир Сергеевич, все, вы переходите на личности, а в яму, по-моему, все. Нет, в яму, по-моему, залезли не в 90-е годы, а достаточно там лет на 70 раньше. Вот. Но нас будут, если так убеждать в том, что это было в 90-е годы, честно говоря, это будет все-таки странно. Я все-таки вас верну еще в конце к Москве. Ну хорошо, вот сменилась власть, предположим, в Москве. Мы видим некий набор очевидных проблем, о которых и президент сказал там. Дороги, социальные проблемы и борьба с коррупцией. А вот вы как ученый и как москвич, который видит эту ситуацию, вы видите набор решений, которые могут, ну, в краткосрочной перспективе что-то изменить?
В общем, да. Вы знаете, такие вещи лечатся прозрачностью и едиными процедурами. Это касается как города, так и отдельно взятые организации. Если вы предлагаете правила игры одинаковые для всех, без индивидуальных решений, а при необходимости индивидуальных решений, есть очень гласная процедура их обсуждения, если это не лицемерие и правда, в общем, эти вещи обычно решаются. Как решить проблему московских пробок, я не знаю.
Обращаться надо к специалистам. Ну, еще я думаю, что хочется один совершенно актуальный.
Вы знаете, можно я все-таки скажу? Да, вы понимаете, ведь в чем была, радиослушатели некоторые меня осудят, в чем была принципиальная особенность приватизации Плужкова от приватизации по Чубайсу? Приватизация по Чубайсу шла по единым правилам. Можно было с ними не соглашаться, вот массовая приватизация. Но вокруг нее было много скандалов, о них все знали. Приватизация по Лужкову произошла по индивидуальным схемам, гладко, без скандалов.
Но только... Скандалы сейчас.
Да, но только скандалами через 20 лет, как говорил когда-то Юрий Корякин, стыдно, когда наступает коллективное прозрение.
А вас не пугает, что значительная часть граждан по свежим опросам не хочет жить в такой России, какую сейчас имеет, вот, все, имеем все мы?
Вы понимаете, это как раз неплохо. Плохо то, что значительная часть граждан России плохо понимает себе, что такое современное либеральное демократическое общество. Хотя весь опыт 20-го и уже 21-го века говорит, что только такое общество достигает реальных высот и позволяет решить задачу прорыва в ряды стран самого высокого уровня экономического развития. Когда мне говорят, что мы видим только западные страны, это неправда. Мы просто обсуждаем страны самого высокого уровня экономического развития, самого высокого уровня благосостояния народа. И, поверьте, не я виноват, что большинство этих стран находится в западной части от нас.
Ну, некоторые на Востоке, как мы уже говорили, но принципы, видимо, все одинаковы. Как добиться того, чтобы находиться там, где находятся страны...
Да, перефразируя Толстого, можно сказать, что все страны счастливы примерно одинаково, а к несчастью экономической катастрофе они обычно идут каждый своим индивидуальным третьим путем.
Ну что ж, сегодня гостем программы «Время политики» был... член Президиума Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте России, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Владимир Мау. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить.
В основном в квартирах. Резкий подъем был воды, семьями погибали.
Премию издательства «Планета» за роман, описывающий события весны
36-го года. Из каждых трех детей младше 5 лет двое воспитывают.
Начали выкрикивать лозунги на ставку Путина, вот ставку Громова. Меня
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».